Лекция называется «Мистер Смех» по одноименному рассказу Александра, по-моему, Беляева. «Мистер Смех». Это, получается, третья у нас из темы миротворца. Было миротворца, потом оказывается, что у миротворца должно быть зло, то, что мы называем зло. На самом деле, это зло, как зла не хватает, была лекция, потому что, оказывается, то, что нас отделяет, то, что нам не дает этими миротворцами быть, это вот того зла, потому что его сказали, оно вышестоящим как бы кадрам невыгодно. Но вообще-то правильно это слово называется не зло, а ярость. От слова ярило, солнце, ярость, яростный. Вот это если ярость, ее притушить чем-то, ну что-то прочитала, кажется, не надо ее там показывать миру, то оно превращается в зело. Зело, вот это и есть зло. Зло переводится, ну, как со старославянского, это как бы сила, занятая сила, по-моему. Сейчас я посмотрю, как точно называется. Заемная сила, зело, заемная сила. В общем, суть в чем? Ярость – это божественная сила борьбы со злом. Притушенная ярость превращается во что? В ненависть. Ненависть своей силы не имеет. Потому что раз оно уже пошло, я не использовал, Бог уже ушел, а мне надо что-то делать. И эта ненависть занимает у зла эту силу. То есть князь мира сего нас спонсирует. И в общем, там, где человек не проявляет ярость, он вынужден проявлять ненависть и творит зло. Такая формулировка. И вот есть Чарли Чаплин, известный комик. Знаете, что он сказал? Я верю, что могущество смеха и слез может стать противоядием от ненависти и страха. То есть, знаете, есть психологи, есть ученые. Оказывается, проблемы смеха занимаются, ну, 2000 лет точно. Вот если взять всех философов, ни один философ этот вопрос не обошел. И он сказал, что это нечто такое божественное. Но это, знаете ли, они теоретики, а есть практики. Есть теоретики, которые вот описывают этот предмет, что вот он есть, кому-то могут дать совет. А есть практики, которые этим предметом пользуются. Вот. И практики это, ну, комики. Причем вот эти теоретики выяснили такую интересную вещь, что комики появились позже, чем смех. Потому что, например, дети, смех это врожденное качество. Смеяться можно от щекотки. И производится такое же самое действие от щекотки. То есть иногда полезно, или сам себя как-то не особо пощекочешь, надо, чтобы кто-то другой. Вот. Или, то есть смех это то, что уничтожает ненависть. Ненависть. Если человек полон ненависти, ненависть это как шлак. Она способна, вот идет ярость, потом ты почему-то не употреблил эту ярость. Это вот это зло, вот это. Она получается как ненависть. И ненависть ты начинаешь, ходишь и думаешь, кому же ему предложить. Начинаешь осуждать, придираться к этому, потому что тебе надо это израсходовать. И когда у тебя появляется эта ярость от слова ярила, солнечная энергия, которая борьба со злом, ты ее не употребил правильно, она, знаете, как одноразово тебе дается, если ты правильно не употребил, тогда ты ходишь, придираешься, ворчишь, брюзжишь, оскорбляешь, ну и все вот эти, весь комплект. И фактически, когда ты вот эту ненависть высказываешь, какое-то недовольство, на самом деле тебе не интересует, что там что-то неправильно, тебе просто надо вылить вот эту желчь, ты просто ищешь повода. Ищешь повода. И естественно находишь. Итак, Чарли Чаплин. Я верю, что могущество смеха не может стать может стать противоядием от ненависти и страха. Смех это то, что не дает ярости превратиться в ненависть. Смех это то, что не дает. И вот я, поскольку лекция названа «Мистер Смех», я вам расскажу, потому что на эту историю я буду опираться, потому что очень, как оказалось, я ее начал рассматривать, оказалось очень много ключей к нашей жизни. «Мистер Смех», Александр Беляев, советский, по-моему, советский, или не знаю, я сначала думал, что это... Да, вы читали «Мистер Смех», да?
«Белая одежда» читала.
«Мистер Смех». Там рассказывается о молодом человеке, который ну, с этими, с претензиями к жизни, как с претензиями. Он хорошо сложен, атлет, он сильный, он чувство юмора. Что-то, ну, в общем, он выделяется среди общей массы, он непосредственность. И поэтому он претендует на то, чтобы занять какое-то положение в обществе. Особыми талантами как-то не блещет, но как-то выше среднего у него тонус во всем. И вот он туда, и везде надо либо, как говорят, по блату, либо деньги. У него нет стартового начального капитала, он ходил туда. И его возмущало все время, что такие посредственности, непонятно почему, занимают какие-то там посты, а вот он такой вот из себя весь не может. И он снимал комнату, ну, как гостиница, частная гостиница, двухэтажный такой домик, там сколько-то, 7-8, я не помню, по этому рассказу было. Вот. И за стенкой, что вот это толкнуло вот эту историю вперед? Как оно пошло. За стенкой там какая-то женщина пиликала на скрипке. И не то, что она нудно напиликала, но она какие-то звуки иногда такие были, ну, вообще какие-то, как назвать, я не знаю, асоциальные, не музыкальные. То есть вызывало в нем что-то такое, вот, как, знаете, пенопластом при стеклу, типа, да? Вот что-то такое не все выдерживают. Там что-то такое было. И он поинтересовался у хозяйки гостиницы, а что вот это у вас там за дама? Она говорит, она вообще-то, если она мешает, я ее выгоню, потому что я должна беспокоиться о психическом благополучии моих постояльцев, если она вам мешает. Он говорит, да нет, мне просто интересно. Она, понимаете, говорит, она, ну, не то чтобы ученый, но она хочет... изучает музыку, чтобы сочинить такую музыку, чтобы кто-то услышал, заплакал сразу. Вот. Его это заинтересовало. Он познакомился с этой девчушкой. И она сказала, что ей заказали такую музыку. Просто, в общем, она хочет понять, почему человек плачет, какие аккорды, какие сочетания, что потом это, ну, типа, как в компьютер. Ну, тогда, когда писался рассказ, не было компьютеров. Ну, заложить какую-то механическую машину, чтобы она так раз-раз-раз и выдавала мелодии. Потому что композиторы такие наглые люди, если у них удается что-то такое, более-менее такое состряпать, то потом они все цены не могут сложить. И вот этот хозяин решил заказать ей, ну, чем она и занимается. Ему пришла мысль, а что если не плакать заставить людей, а смеяться? К тому же у него изначально вот это было. Он начал изучать всякие анекдоты, собирать смешные вот эти, изучать, почему человек смеется, какие люди смеются из-за этого, какие люди смеются из-за этого. Ну и начал практиковаться на своих вот этих, ну, кто живет в этом доме. И они каждый день уже собираются, он рассказывает что-то такое. Вот. И тут одна фирма, не то чтобы обанкротилась, но тенденции, показатели падают вниз, становится убыточно. Это такой концерт, который занимается буквально юмором. Этот человек, который собирает все, он собирает шутки со всего мира, там у него их переписывают, их переводят. Выходят какие-то альманахи, у него есть там отряды комиков, которые что-то делают, и там какие-то есть стандарты. То есть это юмор был поставлен на промышленные рельсы, и были какие-то стандарты. Там, где промышленность, там стандарты, что за 40 минут должно там рассмеяться, ну, взрыв хохота в зале должен быть, ну, не менее 100 раз, например. Если это падает показатель, ну, он там увольняет или принимает меры. И у них показатели почему-то пошли. То ли комики устали, то ли народ избаловался. Но, причем исследования, я забегу вперед, может быть, что исследования это проводят уже 2000 лет. Исследования. Ни один философ не обошел этот момент. И один из показателей, что смеются не потому, что новый анекдот. Над старыми смеются. И это зависит, кто рассказывает. и как рассказывает. Например, Юрий Никулин, когда рассказывал анекдоты, все там хохотали просто, хотя они и с бородой были. Этот же анекдот тут же через 5 минут рассказывает какой-то другой, и все говорят, фу, какая пошлость вообще-то. Потому что, ну, это, если человек пошлый, он, чтобы не рассказал, вот как-то вот это улавливается. Также это с помощью приборов сейчас, это с помощью томографии, то есть всю технику привлекли к тому, что почему люди смеются. А знаете, что интересно томограф показал? Томограф показал, что те центры, которые отвечают за смех в человеке, ну, вот это лобные доли здесь, там немножко гипоталямус, вот от него зависит, громко человек смеется или нет, например, гипоталямус, он за это ответственен. Там те же самые точки, которые отвечают за болевые ощущения. Представляете? То есть боль, если мне вот нанести какую-то физическую травму, какие-то центры реагируют, чтобы я что-то отдернул или что-то сделал, те же самые точки отвечают за смех. Представляете, как это важно? Если коротко, как не, вот, травмирующая ситуация какая-то пришла, и у меня ярость, надо что-то с ней сделать. Ярость, это, знаете, я увидел, победил и пошел дальше, никому претензий не имею. И ко мне тоже претензий не имеют, потому что это не, ярость, это не эгоистическое чувство. Вот. Но если я, потому, я на боль реагирую, потому что сострадание, я напоминаю, что сострадание состоит из 4 вещей, компонентов, и одна из них гнев к боли другого, гнев. То есть я этот боль ощущаю, сострадание это тоже ощущение. И те же точки, которые за смех отвечают, я ловлю эту боль, что человеку плохо. Что мне плохо, что человеку плохо, те же самые точки, показывает томограф, светится. Вот. И если у меня нет чувства юмора, это превращается в ненависть со всеми вытекающими. Ненависть своей, повторяюсь, силы не имеет, оно и спонсируется князем мира сего, и я тогда делаю зло, реальное зло. Ярость, оно борется со злом, а ненависть, оно само творит зло. Но если у меня есть чувство юмора, к этим точкам что-то подключено, какое-то божественное. Я забегу вперед, я не помню, кто это сказал, кто-то из великих. Есть три проявления Бога на земле. Природа, любовь и чувство юмора. Если у человека нет чувства юмора, что-то он сделал, как мы говорим, какой-то серьезный апарабхи совершил, если нет чувства юмора. Итак, вернемся к этому, к рассказу, да? И к тому времени этот молодой человек уже имел там записи, он скупал с этой же фирмы, у него был новый свежий взгляд, знаете, как ученые делают, они берут ту макулатуру, которая, в общем-то, уже есть, которую все знают, но у кого-то открыто, так сказать, вот сахасрара, говорят, да, интуиция, они смотрят, о, и находят что-то новое в старом, просто переложил и что-то новое находят, а те смотрят, вот это, ну, как фарисейство, да, вот так вот делает, и все, а когда, к месту это, не к месту, не понимает. Он пришел и сказал, давайте я буду у вас, ну не помню как там, типа инженером, или как, не инженером, а правильно как, которые вот советы дают, как их называют, консультантом по вот этому, по, тут кто-то смотрит за этим, да, по смеху. А тот говорит, ну, покажи себя. Тут как-то показал, он ему понравился, говорит, ну ладно, давай. И не предварительно договорились, а напоминаю, что фирма шла уже под откос, потому что содержать всех этих, зарплату, ну, не получается по деньгам уже. У него была достаточно приличная зарплата, плюс он такое наглое заявление сделал, 2%, если пойдут прибыли. Поскольку прибыли не были, то ему пообещали 2%. Прибыли пошли. Потом пошли еще больше прибыли. Тот начал ему недоплачивать, потому что эти 2% это сильно большие деньги стали. Он говорит, ну кто ты такой, чтобы я... А у него там небоскреб собственный, у него там филиалы там во всех странах. А кто ты такой, эти будут 2% это серьезно. Вот обиделся и говорит, ах так? Не хочешь мне 2%? Тогда я их возьму сам. Он говорит, как ты возьмешь? Смехом возьму. на следующий день появляется этот человек с тросточкой в шляпе. А даже не так, тот сидит в кабинете на небоскребе, на самом этом самом, и там табу, чтобы там тишина, там он думает, как эти миллиарды, куда направить, что сделать, и какой-то неприличный смех там, где секретарь сидит или секретарша. Вот. То есть это, ну, такая аппаратха такая. Но нельзя, нельзя смеяться в такое, когда он думает. И тут дверь так распахивается, заходит человек. И что-то такое, ну, как Чарли Чаплина, представьте, да, что-то такое сделал. И тот, и надо сказать, у этого человека было сердце не сильно хорошее. То есть, а от смеха можно умереть. Умираю от смеха, да, это на самом деле имеет под собой. И он что-то сделал, тот трясется, до кнопки тянется, чтобы охрану вызвать, рука пляшет по столу, не дотягивается. Он подождал, когда он успокоится, он говорит, ну вот, на 10 миллионов чек подпиши мне. Потому что, в принципе, ты мне и должен, потому что без меня где бы ты сейчас был вообще? И он говорит, ты вообще что? Он опять раз ему что-то смешное сказал, тут опять. И такая прострация в голове, он уже не понимает, что подписывает. Он подписал, тот напоследок что-то такое вычудил ему, ушел. Когда тот пришел в себя, посмотрел на часы, прошло-то немного, 10 минут всего. Думаю, пока до банка доберется, я позвоню, там охрана его, раз. Вот. И когда начал звонить туда, до банка он дозвонился прежде, но где появлялся этот человек, мистер смеха, его так звали. Он мог привести в это состояние такое полной беспомощности любого, ну и охрану в том числе. Полиция его уже ждет, он им что-то такое сказал, они ха-ха-ха, просто они лежат. Он идет, ему выдают, все. Срочно найти, где живет, взять его. Оказалось, живет в центре города. Не прячется. Вот этот домик, туда-туда большая площадка занята, там забор, парк вокруг домика, полиция со всех сторон. В это время срабатывает сигнализация, превращаются стены дома в экраны, и он там что-то делает. И полиция лежит. Потом он выключает главного, говорит, иди сюда на переговоры. Главный полицейский приходит. Когда он выходит оттуда, вот карман так хорошо оттопыривается, похоже, он его купил там, да, и сказал, бесполезно, ничего нельзя сделать. Ну, сверху бомбить тоже центр города. Вот. Но вроде бы так, боевик, да, в американском стиле, все хорошо, победили, с чемоданом долларов я куда-то уехал. Но печально заканчивается. Я хочу сказать, что смех это, вы знаете, оказывается, склонны к самоубийству люди, профессиональные комики, как ни странно. Я это знаю, и когда это прочитал, я вспомнил двоих человек, которые покончили с собой, которые всю жизнь, вот они вот хохмили. Не то, что на сцене, там, как Петросян, там, Задорнов или кто-то, а они просто по жизни постоянно старались кого-то рассмешить. Они плохо кончили. Одного там Сергей звали, он сбросился с какого-то этажа, в Читане Сарасватматхи был. Один в КГБ, потом это уже стало СБУ. Это такой человек, ну такой вот он просто душа компании. Повесился просто. Да, повесился. Думаешь, почему? То есть статистика говорит, вот, потому что эта вещь, вот давайте посмотрим, почему мы, когда у нас, мы в своем ключе, в своем призвании, направо-налево никуда не ходим, в своем призвании, то есть мы тогда спокойны, мы не завидуем, мы ничего, но когда встречается какой-то форс-мажор, включается смех. Смех это интуитивное понимание лжи. Мы ну, не серьезной ситуации. Потому что если мы серьезно воспринимаем информацию эту, серьезную, ну что-то пошло не так, мы ее не преодолеем. Она непреодолимая. Мы начинаем серьезное лицо всех строить. Вот. А вообще-то она получилась чисто для меня. Вот. Но если мне станет смешно, то я тогда смех он уничтожает. Это препятствие становится таким. Я его просто перешагиваю. смех не просто оно божественное, а на самом деле божественное. Потому что веды говорят, что гнев – это божественное. Гнев. Почему? Им никто не может управлять. Никто не может управлять. Ну, правда, Прабхупада там пишет в нектаре наставлений, в комментариях, что гнев надо направить в нужное русло. Но знаете, если я уже в нужном русле иду, и появляется гнев, вот тогда он это, он уже направлен. То есть, куда-то там, которые там Бога заклеймили чем-то или что-то, или защищаю там преданных, говорится. Вот. А если я разгневался, и у меня своего нет, я даже не знаю, куда его направлять. Вот со смехом то же самое получается. Опыты показывают, что первое, смех на себе изучать невозможно. Вот я начинаю смеяться, только я начинаю анализировать что-то, смех тут же пропадает, мне перестает быть смешно. Со стороны, и поэтому, когда изучают, ходят, там была такая даже группа, когда профессор и его студенты ходили год целый по базарам, по всяким по злачным и незлачным местам и смотрели, с чего люди вообще смеются. Ну и записывали какие-то, делали выводы. Оказалось, что они смеются по таким поводам, что адекватно нельзя назвать это смешным или юмором. Вообще, как тупость какая-то, да? Смех настолько важен, мы не можем жить без него, потому что он помогает нам с катушек не слететь, с ума не сойти, самоубийство. Вот. И это божественное такое очищение. Это когда я думаю, что так можно, а так нельзя, Господь меня вот так трясет и вытряхивает с меня эту информацию. Мне смешно, я это забываю. Вот это такое божественное очищение. У кого нет чувства юмора, им остается плакать. Слезы – такое же очищение. Там тоже описываются слезы и плакание. Это тоже много потратили ученые времени. Они говорят, вот такие всхлипы, такие спазмы, такие точки давятся, и потом никакая терапия с этим не сравнится. Кто не может смеяться, у кого нет чувства юмора, придется плакать. А если люди еще плакать не умеют, вот тогда хана уже. Но, есть профессиональные, профессиональные люди ноют и ноют, о, Кришна, о, помоги, о, где же ты такой хороший, понимаете, это не очень. А есть, все нас не поднимают, это наркоманы, алло, наркоманы. Это вещь, которая в экстремальной форс-мажоре. А если человек постоянно находится в форс-мажоре, он либо конючит всю жизнь в такой, знаете, такой пьеро, такой, и все это, это может быть складно, это может быть красиво, из этого целую, делают целый бизнес, целое искусство из этого делают. Вот. Или человек, который смеется постоянно, потому что он наркоманит. А наркомания и уводит человека от своего пути. Потому что принцип аскетизма известен, я повторюсь. Это вот на клубе мы так говорили, одна женщина говорит, принцип аскетизма, это значит, понятно, не пить, не курить, но к этому там крепкий чай, там кофе тоже исключается. Почему? Потому что эти вещи, они либо подстегивают психику, либо тормозят ее. А это значит, я выбиваюсь со своей колеи. Когда устал, отдыхай. Когда есть силы, работай. Это твоя колея. Не смотри. И когда мы искусственно начинаем, не спится, давай снотворное. Надо дело доделать, давай поем или что-то там, или что-то сделаю. Тогда мы, получается, что такое наркомания? Наркомания, когда мы непосредственно в вену колем или закуриваем и сразу прям в легкие. Умойся холодной водой, присядь, сделай это, отжимания какие-то. Это безопасно, потому что тело человека против всякой наркоты, оно защищено десятикратно, против любой травмы. А это яд в чистом виде прямо в кровь. Человек против этого не защищен. Так вот, смех, оказывается, Смех, оказывается, как и слезы, они то же самое, и можно на это подсесть. И это может увести от твоего призвания, предназначения. Это нужно дозированно, когда нужно. Потому что есть время там плакать, есть время смеяться, как у экклезиаста, да? Но это не всю жизнь. Ну, некоторые могут посвятить этому всю жизнь, они профессиональные, там, я не знаю, эти плакальщики, а эти профессиональные, может быть. Иногда надо помочь выплакаться человеку, иногда надо, да, поплачь, потому что у него он смеяться уже не может, у него все умерли и хата сгорела, да, ему надо поплакать, может быть. Не поплачь, а значит, что может умереть. Необратимые процессы могут начаться, и все. И вот существует 5 видов смеха. Ха-ха, хи-хи, хо-хо, хе-хе и хо. Вот так вот. И только один из них божественный. Как вы думаете, какой? Ха-ха, хе-хе, ху-ху, хо-хо. Какой божественный из них? Потому что есть демонический смех, когда вот... Ха-ха-ха, это божественное, все остальное демоническое, да. Потому что когда ха-ха-ха...
Это демоны, вот так, ха-ха-ха, театр.
Ну, они... Нет. Потому что мы когда думаем, мы когда пишем, кто-то смеется, всегда ха-ха-ха. Но если слушаться, там не ха-ха-ха. Потому что... Ну, например, хе-хе-хе, это такой издевательский смех, что вот кому-то там это плохо, хо-хо-хо, это значит, мне кто-то делает предложение, что-то, дескать, понимаешь там. А вообще, вот эти все типы смеха, 4, они связаны с логикой, то есть логика их осквернила, и они вот как ярость. Потому что гнев, ну, немного неправильное слово. Ярость, ярость. Вот все-таки русский язык, он изначально ярило есть. А гнев это, у нас забрали вот эти слова, и вот теперь гнев плохо. Да, гнев плохо, потому что гнев с унынием связан напрямую. Гнев связан с разочарованием, с какой-то местью там. А вот есть ярость, это вообще убрали слово. А когда оно всплывает, это значит, только какие-то демоны это, наверное, занимаются. Ну, в общем, ха-ха-ха это когда... Логика отсутствует, я просто ясность вижу такую. Ясность это ха-ха-ха, и у меня вот эта вся логика вымывается. Ну, как и гнев. Все остальное, если я потеряю способность смеяться, потому что кто-то говорит, я могу смеяться. Если у тебя ха-ха-ха нету, то ты не можешь смеяться. Потому что можно, как сказать, сутлинча, знаете, что такое сутлинча, да? Вешают какого-то негра, и все говорят, ха-ха-ха-ха, им смешно, им реально смешно. Или там, Равана там, сейчас по фильму смотрим, но там не ха-ха-ха, там не ха-ха-ха. Потому что они как бы контролируют ситуацию. Когда настоящие ха-ха-ха, меня выключают. Потому что я что-то надумал такое страшное. Они сказали, ха-ха-ха, я смотрю, оно уже не страшное. Политика обхохочешь, все. Марк Твен, чего там боялись, его там сколько раз говорили, что вот убили. Потому что можно сколько угодно там катить бочку на какого-то политика, ничего ему не будет. Но когда начинает смеяться народ над кем-то, он уничтожен. Вот. Надо смеяться. Задорнова. Ему запретили въезд в Америку. Потому что он говорит, американцы тупые. Кто-то про американцев пишет какие-то там, что они такие, смотри, вот они то, они говорят, да, мы такие. Но когда говорят, а вы ж тупые, их раз, мы хозяева жизни, они говорят, они тупые, они вообще у них интеллекта нету. Они, ну, и все, запретили въезд, визу, все, не может въехать. Понимаете, что такое смех? Серьезно очень смех. Сажают за вот эти вот эпиграммы. За что-то другое. За революцию так не сделают. И вот случилась беда с этим персонажем, про который рассказываем. Когда у него уже все, все утихомирились, он отошел отдел, 10 миллионов ему вполне хватает, можно их куда-то вложить, есть какой-то пассивный доход. И встал вопрос о женитьбе. Он думает, так, надо же как жениться нормально. Вот. Не просто так, а нормально, чтобы так жениться. И выбрал какую-то там, кого-то он, в общем, выбрал. И думает, как же надо ее взять, потому что, ну, вдруг не согласится. Потому что это же быть в его власти. Он же любого может положить своим смехом. И вот он приходит туда. Она очень тоже богатая, очень известная. Он из этого тоже решил сделать что-то такое. Ну, чтобы все знали, чтобы свадьба была у них там во время полета на самолете, на какой-то высоте. Там. Ну, в общем, у богатых свои причуды. И он это заходит к ней и говорит, ну, в общем, я решил, что ты будешь моей женой. Она говорит, отлично. И он был разочарован. Отлично. И что-то она такое сказала какое-то, что его рассмешило. Его рассмешило. И он понял, что он смеется. И вот этот алгоритм, почему он сейчас смеется, он не понимает. И он его решил. Это уравнение. И после этого перестал смеяться. Для него смех стал вот эти формулы и все такое. Понимаете? Он логикой, да, убил вот это все. Да. Буква закона мертва. Вот если все объяснить, можно объяснить потом, но сначала сделай, потом объясни. Я сколько раз говорил, что параматма в сердце сначала выступает как Шива, то есть ты что-то делаешь, вот эта ярость, что ты делаешь, потом как Брахма, ты понимаешь, что это было, ты можешь объяснить и другим. Когда ты делаешь, ты не можешь объяснить. И только потом как Вишну, вот эти вот три вот там луна-аватара их. Хотя это как бы даже унизительно, ну вот так вот, в таком порядке происходит. Но если ты все объяснил, а потом пошел, где предание, где это шаранагати, нет этого ничего. Нет этого ничего. Нет никакого риска нету, ты же все знаешь. Нет приключения, и вообще жизни нету. Жизнь, которая объяснена, вот, это уже что-то механическое. Потом можно писать мемуары и так далее. Но сначала жизнь должна быть именно такая. Как у детей. Вот так вот закончилась печально вот его история. Он перестал смеяться. Перестал смеяться. И вот итак, самое главное. Смех это то, что не дает ярости превратиться в ненависть. В ненависть. Потому что если когда ты... Смех это амнистия. Вот великое право или великое... Право, по-моему, написано, человека прощать. Прощать. Если ты посмеялся, так ну, ничего страшного. Смех, он вот эту амнистию и делает. Амнистию, он сбрасывает вот это вот. Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно. Известное выражение, да? Но нам рассказывают, что должно казаться нам смешно, а что не должно казаться нам смешно. Нам говорят, вот это вот надо, можно смеяться. Это, то есть это должен быть контролируемый процесс. Ну как примерно есть два фильма, один продолжение второго. Первый был старенький такой, «Карнавальная ночь». Помните, да, там такой был Огурцов, такой колоритный персонаж, который пришел и говорит, товарищи, поступила директива сверху, что Новый год надо провести весело. Смех, товарищи, дело серьезное. Вот. И я, в общем, сам шутить не люблю и не дам никому. Вот. И давайте вот это все организуем. И вот весь фильм вот так вот над ним смеялись, над этим. И потом была вторая серия, старый знакомый. Вот. И поэтому есть вайшнавский юмор. Я открыл вайшнавский юмор. И знаете, ну, я, конечно, извиняюсь, но мне показался туповат немножко. Туповат. Над чем смеются вайшнавы? А знаете, почему туповат? Потому что некоторые вещи очень старательно обходят. Потому что некоторые вещи табуированные. А, как кто-то сказал, что смех – это та лакмусовая бумажка, которая проверяет на прочность любую аксиому. Есть теоремы, их можно доказать, аксиомы, они признаются сердцем. И смех, он идет из сердца, чувство юмора идет из сердца, оно идет из ума. Вот. Это я немножко позже прочитаю изыскание ученых с именами, с серьезными. Они говорят, не из ума он идет из сердца идет. Вот. И если табуированная тема такая какая-то, что вот про нее даже думать нельзя, то смех, он видит какое-то несоответствие. Ха-ха-ха-ха-ха. И тут мы начинаем видеть, придумано. Как вот предыдущий вот оратор был тут, как забыл, Нага Варуна, да? Помните, да? Нага Варуна, он рассказывает, что он был, я не помню, в какой именно деноминации, что-то христиане какие-то. И девушка пришла к нему, и он ей что-то объяснил. И он говорит, она ему интересное сказала такая. Если опираться на вашу доктрину, все понятно, но если на логику, то это вообще подозрительно все. Но доктрина опирается на какие-то вещи, которые нельзя обсуждать. Нельзя обсуждать. Христиане. Иисус взял на себя все грехи, все. Как взял? То есть некоторые вещи, взял грехи, и поэтому только Иисус. Рекламный такой ролик. И много таких вещей, которые, мы упали с этого, с духовного мира, и поэтому мы со старта грешные. И о чем мы оттуда упали? Вот логика, о чем мы там упали? Было хорошо. Бога видел вот так. Все любят Бога, все любят друг друга, и все знают, потому что там сачитананда до краев, в полном исполнении. Все знают, что в материальном мире ничего хорошего нету. И все-таки ныряют. Где логика? Где как? Как? А потом, оказывается, выясняется, просто проголосовали и все. Никто оттуда не падает. То есть смех, чувство юмора. И поэтому смеяться считается апарадха. Самая большая апарадха смеяться. Оскорбление. И хуже аппаратки ничего нет. Причем это в социологическом аспекте, в религиозном аспекте, они очень этого боятся. Потому что, не секрет, что у нас правительство всего мира, вот это глобальное правительство, оно уже давненько уже одно, и оно сатанинского типа, и мы знаем, кто там во главе правительства, у всех, что они делают, как образование роняют, как вот это, и поэтому смеяться там нельзя. Потому что сразу все. И вот давайте на примере Бхагавадгиты. Значит, глава 1, текст 46. Кстати, последний текст главы 1. Арджуна отбросил в сторону лук, и стрелы, и сел в колесницу, охваченный скорбью. То есть ему стало очень плохо. Очень такой здоровый юноша. Здоровый. Значит, и психически здоровый. Значит, должен других, наоборот, ободрять. А тут вот, как посмотрел вот это, боже мой, мне сейчас их надо будет убивать и все такое. У него получилась нескладушка. И отбросил, охваченный скорбью. И текст 1 главы 2. Увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, глаза выполны слез, Кришна произнес. Арджуна, как? Как могла эта скверна одолеть тебя? Твое поведение недостойно того, кто знает цель жизни. Он его видит. Ты вообще заблудился. Ты не знаешь цель жизни. Сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Вырви из сердца постыдную слабость и воспрянь. О, герой! Карающий врагов. Вот это духовность, да? Карающий врагов. Давайте мы их простим, а давайте мы их перевоспитаем. Он говорит, нет, карающий врагов. Я почему эту тему считаю третьей по счету о миротворцах? Миротворец карает. Он не уговаривает. Карает. И те, которые будут... кто видел, да, там заставка «Три богатыря» такие, воины. И только миротворцы будут названы сынами Божьими. Не плачущие, которые утешатся, не которые там мир хранят, все заповеди, если взять, только миротворцы будут названы, только миротворцы могут претендовать, то есть они подтверждают свою принадлежность, что они дети Божьи, а не какие-то. И каждый должен когда-то этим стать. Так вот, если у тебя не будет гнев, ты его как-то подавил. Вообще-то правильно опять я, как называется, ярость. Ярость. Если не будет ярости, ты миротворцем быть не можешь. Потому что Шрила Прабхупада говорит, без гнева сражаться невозможно. И имеется в виду сражаться не обязательно на мечах, иногда в словесной перепалке. Вот. Невозможно. Значит, гнев должен быть. Гнев. Но чтобы это была не ненависть, а действительно ярость, который борется со злом, у тебя должно быть чувство юмора. И это доказано медицински, и это доказано всеми философами мира. Я их буду зачитывать. И все говорят, что это чувство, божественное чувство, им невозможно управлять. Его невозможно вызвать. Надо силу воли, чтобы подавить смех. И знаете, самый большой смех, когда вызывается? Проводили исследования, что вообще смех это очень важная вещь. Очень важная вещь. Это, не хочется говорить слово антибиотик, это то, что нас предохраняет от нежизнеспособного.
Мы тогда на Курукшетре должны были юморить вот все пандавы.
Да? Читаем, читаем. Юморит Бог. И то есть он мне этот юмор сказал. И мы читаем дальше. Текст 9. Арджуна промолвил. Да, а потом Арджуна говорит, да-да-да. И он начал потому что. Шастрами завалял его. И текст 9. Арджуна промолвил. И поэтому, Говинда, я не буду сражаться. И умолк. И тогда Кришна с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее. И рассказал тому за жизнь. Вот. Вот это вот из Бхагавад-гиты кусочек, когда, ну не до смеха явно, да, Господь говорит, приходит и говорит с улыбкой, говорит, там взгляни, это проще, говорит, вообще. И рассказывает. Вот если у тебя это нет, то проще. Ты этот экзамен не сдаешь, и не просто не сдал, остался на второй год. Нет, ты становишься носителем зла. Носителем зла. Вот так. Господь с улыбкой. Он что, издевается? Ну, прочитайте вот. Текст 10, глава 2. Тогда Кришна с улыбкой сказал. Кому сказал? Охваченному горем Арджуны. Сейчас там всех вот надо... С улыбкой. Он говорит... Знаете, что такое чувство юмора? Чувство юмора – это когда логика... Не смех. Знаете, когда... Чувство юмора проверяется. А что такое улыбка? Доброта? Не-не-не-не-не-не-не-не. Смотрите, я сейчас... Если у человека отсутствует чувство юмора, он улыбаться не сможет. Потому что чувство юмора или смех, он может проявляться молча. Когда кто-то убивается, а я говорю... Ну это, конечно, издевательство. А я пойду и с улыбкой скажу... Знаешь, ну не так вот оно. А потом можно и посмеяться. Но над собой. Не над кем-то, а над собой. Это Арджуна должен был посмеяться над собой потом. Ну не написали. И вот нам рассказывают брахманическое поведение или духовное поведение, оно не должно это, улыбаться только тогда, где товарищ Огурцов расскажет улыбаться. Чтобы сверху что-то там не сказали не то. Вот над этим можно, а над этим нельзя улыбаться. Над этим вот. И вот такой написано. Брахманическим духовным навязанным поведением обрезают божьи природные иммунологические защиты. Иммунологические защиты. И потом тебе... И человек потом всю жизнь работает на аптеку и психологов. Психологов. Потому что он просто нюх потерял. Это как у кота усы. Отрезать, он мышей не ловит уже. И я начинаю мышей не ловить. Я просто теряю свое призвание, предназначение без чувства юмора. Не надо смеяться, когда попало, а вот... Ну, например, я это говорил, пример, и повторю, что есть фотографии у одного человека, он говорит, вот это называется воцерковление в христианской традиции. Вот я до воцерковления, моя жизнь же поменялась, вот. А вот я после воцерковления, у него альбом, и там они там траливали где-то, а тут он весь такой. Я смотрю, улыбок-то нету после воцерковления твоего. Я говорю, давай вспоминаем. Василий Великий говорил, долг христианина быть радостным. И там псалом там этого Давида, там радуйся, радуйся. Все время радуйся. Почему? Потому что ты по ним должен понимать, что Бог с тобой. Все время должен радоваться. Где улыбка? Покажи, что ты радуешься. Я говорю, вот тут ты радовался. Ты был бы в церкви, но с Богом. Как-то шел. А что, где у тебя радость? Да тебе уже, у тебя кто-то остались в друзьях, это все... До и после. Я говорю, ты как это, антибиотик наглотался? Вот это вот. Это не воцерковление. И это, ну, так называется. А у нас как, как сказать про вайшнавов, как это сказать правильно? Во вайшнавение, что ли, как это сказать? Да, да, да. Нет, это не касается инициации. Нет, инициация это касается, вот я вот это... Ну, вошел в это дело, и как говорит мой друг Витхата, есть кришнаиты, очень хорошие люди, замечательные люди, весь мир на них держится, вайшнавы, самые настоящие. Есть кришноиды, он так их обзывает, да, кришноиды. Это люди, которые презирают труд, и я знаю таких. Работают только ослы. Это материальный мир, никому он не нужен. Мы его вот только как-то вот дотянем до вот этого, когда за нами Кришна придет. Мало того, что они презирают труд, они презирают... А поскольку раз как следствие, они бескорыстно любят деньги, просто называют их лакшми. Вот. Такие тупые создания появляются, потому что как только ты не трудишься, ты отупеешь обязательно. А как только ты не трудишься, ты обязательно... У тебя возникнет, а где деньги? Лакшми. Вот приезжал там Чайтанья Чандрачаран, его слуга, говорит, надо Махараджа финансово вдохновить. Да какой нормальный человек, это ж несочетаемые слова, вдохновение, финансово вдохновить. И ему это не кажется смешным, понимаете? И очень многие вещи не кажутся смешными этим людям. Это говорит, что это патология. Кришноиды, гуманоиды, кришноиды. Понимаете, ненормальный человек. Вот. Потому что есть какие-то табу. Он уже перестал смеяться. Чтобы смеяться, надо жить. Жить. Ты перестаешь жить. Вот. Кто-то скажет, так они же такие радостные эти кришнаиды. Дурацкий харибол не в счет. О, прасад Хари Кришна. Вот эти улыбки. Улыбка, как и гнев, должен быть в тему, а не по расписанию. Гнев по расписанию, то что, это нормально, что ли? Это как ты пришел на сеанс к психоаналитику, раз, вот божествам там поплясал, да, или там, про божества я, наверное, попозже расскажу. Так, что люди говорят, которые, ну, типа, великие умы. Юмор – это один из первоэлементов гения. Юмор – интуитивное понимание лжи. Виссарион Белинский. Смех часто бывает великим посредником в деле отличия истины от лжи. Юмор уничтожает ложь. Юмор восстанавливает то, что разрушает пафос. На какую-то, знаете, дурилку картонную, столько всего там, а кто-то раз обсмеял и разрушил. Может, только это юмор восстанавливает то, что разрушает пафос. Вдумайтесь. Смех разбивает увеличительное стекло страха. У страха глаза велики, да? Бах, и все, и не так уже, как это, тараканище, помните, да? Такое было произведение. Вот. Или это Кант. Ну, Канта все уважают, да? Кант. Кант увача. То есть Кант сказал. Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. Вот так вот, вот все было, спазм, я дальше не могу идти. То есть проблема больше, чем я сам, со всеми своими ресурсами. Посмеялся, кажется, можно идти. Посмеялся и все. Вот. Но есть, конечно, черный юмор. Черный юмор, да? Знаете, кто, где больше всего черного юмора? В некоторых сообществах людей. Что-то, слушай. Черный юмор. Это на войне, в полиции, в уголовной среде и, кто скажет, еще в какой среде черного юмора много? В медицине, правильно. Врачи. Откуда надо знать? Солдаты на войне, в полиции, уголовники и врачи. Вот там черный юмор. Почему? Потому что там он процветает, просто черный юмор. Потому что там юмор, что такое? Это юмор с примесью цинизма, комический эффект, который стоит в насмешке над смертью. Ну там, где другие не смеются, эти смеются. А все врачи патологоанатомы, вы еще не знаете? Все врачи патологоанатомы, да? Это как этот знаменитый Комаровский, да? Комаровский. Такой продвинутый врач, такой еврейчик, такой рассказывает, это-то не надо, и это не надо, и это... Но прививки делать обязательно. Дорогой, если мы прививок не будем делать, вакцинации не будет, ты нам вообще не нужен со своими советами. Понимаете? Тогда твой бизнес... И поэтому патологоанатомы, они просто лишь завершают всю деятельность медицинскую. И это статистика. Например, да, в Израиле, я думал, ну да, это все евреи виноваты, это они. В Израиле врачи забастовали, смертность в два раза понизилась. В два раза. В Израиле, я думал, ну где-то тут нас специально убивают. Не, ничего подобного. И таких забастовок зафиксировано около 4. Они просто перестали работать. Все. Смертность в два раза. Оказывается, люди как-то, ну, что-то там пожевали, там чайку погрелись, грелочка там простыми вещами. И как-то вычухались, понимаете? А так-то к ним попадешь только. У них же антибиотик, это самое главное. Это вообще медицина последние 100 лет, это религия. Это не наука и не искусство, это религия. Это просто... заведомо ложные вещи, которые не лечат нас. А, ну, сказано, вот виноваты эти там бактерии, а бактерии не виноваты ни в чем, зря их обвинили. Бактерии не являются причиной заболевания. Ты, у нас просто свои бактерии такие, что они не пустят ни одну другую, это для них государство, страна. И такие, как и у меня есть, ни у кого больше нету. Это отдельная планета. Они, вот эти бактерии, для другого инопланетяне, больше таких бактерий не найдете. Вот. И попробуй сунься. Ну, после антибиотика, извини, это захват этой планеты. И тогда лезет все, кто попало. Иммунитета нету. Ну, так это же берутся прямо с рождения, с новорожденных. Вот. И, в общем, черный юмор, он это, ну, какая там... Насмешка над смертью, насилием, физическими уродствами, иными там мрачными темами. Ну вот как я что запомнил, там генерал Лебедь, знаете, да? У него был такой юмор. Последним смеется тот, кто стреляет первым. Вот это с категории черного юмора. Ну это я такой самый, я не могу с этого места говорить весь черный юмор, это там слишком будет. Вот. Ну такой вот еще. Итак, чувство юмора – психологическая особенность человека, заключающаяся в подмечании противоречий. То есть это подмечание противоречий. Вы понимаете, что это такое? Это значит интеллект серьезный. Это трансцендентный интеллект, если хотите, в окружающем мире и оценки их с комической точки зрения. То есть пятое колесо к телеге поперек прикрученное должно быть смешным. Если оно не смешное, мне легко логикой доказать, что правильно, так и надо. Понимаете? Ну смех, говорит, да вообще ни в какие ворота. Только тормозит деятельность. Ну что такое смех? И для чего он нужен? Ну и рекламная пауза или просто там. Что же с нами делает смех? Можно пальцы загибать, а можно не загибать. Смех повышает иммунитет. Смех, да пусть разговаривает. Смех повышает иммунитет, улучшает сон. Ну и многое другое. То есть вот эти две вещи, да, уже, наверное, достаточно. Повышает иммунитет и улучшает сон. Чем еще полезен? Исследования показали, что смех может снизить уровень... Смех может снизить уровень гормонов и стресса и повысить иммунную функцию, одновременно вызывая чувство оптимизма. Ну это для, как их называют, которые вот так ходят, как их называют, пессимисты, да? А вы знаете, что такое пессимисты, оптимисты? То есть оптимизм это, ну, не скажите, что не подумайте, что это божественное. Потому что я должен еще напомнить, что смех это военная ситуация. Я не должен хохотать все время. Это будет другая крайность, я буду близок к самоубийству, потому что я только этим буду подпитываться. Это целая аптека во мне начинает работать, и мне начинает эйфория, это наркомания своего рода. Это когда вот мне плохо, когда я неизлечимо болен. Ставь там видик, смотри кино там в интернете, где комедии, вылечишься. Вот эти сотрясения тебя вылечат. Но только ты встал на ноги, иди работай.
Слишком серьезно. Смеяться до момента, когда слишком серьезные отношения могут быть.
Смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Специально искать смешного не надо. Тебе должен показать Бог. Гуру в сердце. Это твой гуру. Это шастры читаешь, а вот эту, наверное, приписали гуру в сердце. И также он тебе показывает, что смешно и куда надо разгневаться. Он тебе дает эту энергию и дает вектор использования. Но когда я сам профессиональный, сам для себя юморист, я ищу и ищу. Не надо этого искать. Искать этого не надо. Ну как профилактически и как, почему на всякие концерты так вот смешные ходят? Потому что, ну, люди немножко нуждаются в терапии. Итак, снизить уровень гормонов стресса и повысить, оказывается, есть гормоны стресса, и повысить иммунную функцию, одновременно вызывая чувство оптимизма. Да, я хотел сказать, что есть пессимизм, есть оптимизм, а есть норма. Оптимизм это все хорошо. Вера, надежда и любовь, все хорошо. Эти люди, оптимизм, он знает, как будет хорошо, и вера его будет все хорошо, но не будет там радоваться, радость от своего могущества. Пессимист знает, что будет плохо, он знает, что будет плохо, он верит в это, в результате это получает, вера его делает это. Нормальный человек не знает, как будет. Он знает, как, что будет хорошо, но не знает, как конкретно. Тогда будет радость от своего могущества и счастья. Потому что если я знаю, что будет хорошо, достигаю этого хорошо, счастья не будет, потому что счастье от неожиданности. Как и смех, как и гнев, как и Бог. Вот. Желающие просто порулить много. Смех настолько продемонстрировал целый кладезь физиологических, психологических, социальных, духовных и повышающих качество жизни полезных свойств, что все больше и больше медицинских центров внедряют терапию смехом. Вот краткий перечень смехотерапии. Расслабление мышц, повышение творческих способностей, активирование, высвобождение естественных болеутоляющих веществ в организме, эндорфинов, улучшение сна, повышение потребления кислорода, облегчение пищеварения, активизация иммунной функции, улучшение артериального давления, улучшение самочувствия и положительные эмоции. Но самое главное, этот перечень огромный, но самое главное, обезболивания жизни. Может, кто-то не понял. Я говорю жизни, потому что в смерти обезболивать некого и нечего. Кто не имеет этого естественного обезболивающего, он жить не может. И он ныряет в смерть по шастрам. Вот так вот делаешь, никакие острые углы не надо задевать, но ты же мертвый. И ты лишаешься чувства юмора, потому что оно тебе не надо. Оно не надо покойнику, оно надо живому. Итак, самое главное, которое не было перечислено, обезболивание жизни. То есть, когда встречается что-то вообще-то новое, и ты со своей логикой лоб себе расшибешь, потому что ты его не расшиб, а просто увидел новое. Потому что это, знаете, когда смех, там столько центров, у меня даже картинка есть, я вам не буду показывать. Ну, как вот тут точки, каждая точка, это за социальный смех, это за такой смех, это за такой смех. Включается столько много, когда я смеюсь, то есть понимаешь, что, наверное, это очень важная функция. И в этот момент я каким-то образом понимаю истину, что ну, вот это правильно. На каком-то высочайшем уровне моя логика не справляется. Это буквально Господь говорит, правильно, не волнуйся, не бойся. Потому что ну, мне надо доказать, чтобы не бояться. Да? И смех говорит, вот не волнуйся, не бойся. Мне смешно, я понимаю, что вот это неправильно или это правильно, объяснить не могу. Мне речевого аппарата не хватит. Мне понятийного аппарата не хватит. Но я это понимаю, мне это нужно всего лишь для движения вперед. Больше оно ни для чего не нужно особенного. И в этом смысле... Я уже рассказывал, но хочу рассказать еще. Есть такая очень великолепная книга, которая оценена очень многими великими людьми, ее приравнивают к Священным Писаниям. Ну и, конечно, ни одна организованная религия с этим не согласна. Это книга духов Алана Кардека. Что он говорит? Он говорит, как она получилась. Человек 50 лет жизни отдал, 50 лет сознательной творческой жизни отдал написанию этих это спиритизма. Спиритизм, спирит, дух. И он сказал, что духи, которые вот человек помер, он не где-то, не на какую-то Венеру или там Меркурий куда-то где-то там его там это препарирует, потом он воплощается. Они, говорит, в основном-то здесь все. И с ними можно поговорить, но только со своими родными духами. Сын с матерью, может быть, если я вызову духа какого-нибудь там, я не знаю, Наполеона, потому что я вот его там уважаю, да, то придет какой-то непонятный, представится Наполеон, будет тебе говорить, это опасный дух, они просто у тебя все вынут. А есть, которые родственники, если есть душевная привязанность, родственная, клановая, матричная какая-то привязанность, ты можешь с ними поговорить. Вот, с мертвыми. Ну, считается, нет. И знаете, кто это говорит, нет? Кто это говорит? Религия. Они говорят, нет, потому что религия это такой бизнес, только мы посредники сами, вы не можете поговорить. И никто туда не возвращался и весточку не прислал. Да прислали 100 раз уже. И как только появилось, и раньше спиритизм был распространен, но потом сказали, это черная магия, нельзя. Спиритизмом просто брали сенсорных девочек, сенсорных. И они задавали вопросы, там была стрелка, духи двигали по алфавиту, и он насобирал огромное количество вопросов и ответов, которые ни одному писанию не противоречили, а в некоторых вещах и дополняли. Книга духов состоит из 1020 вопросов и ответов, которые были самые такие вкусные, жирные, самые такие, которые проверены, перепроверены, рассортированы по темам, там добро и зло, например. Или, например, там такие вещи, которые, например, вот что более опасно, щедрость или скупость, кто-то скажет. Кто, там написано, после смерти кто больше будет наказан, скупой или жадный, как по-вашему?
Скупой или жадный?
Жадный.
Жадный? Да, я знаю ответ, жадный.
жадный, потому что скупой уже при жизни наказывает себя. Он сидит на сокровище, но вот себя ущемляет. Он уже немножко идиот. Жадный, он для себя ничего не жалеет. Он для окружающих жалеет. А скупой, он и никому не дает, и себе тоже не дает. Вот такие вопросы очень интересные. И если просмотреть общую картину, которая возникает при прочтении достаточно... Это не единственная его книга, потому что там есть о спиритизме отдельно много книг, но вот это... как священное писание буквально. А в отличие от других священных писаний, она систематизирована. Если Бхагавадгиту как-то пытаются, то, что пытаются, и прочитал и так, и так, и так, вы знаете, вот вторая глава, это краткое содержание там вот этого всего, а это возвращается туда, а самая суть в середине спрятана, потому что бхакти-йога, то есть самая суть должна быть или в конце, или в начале, что-то в середине, зачем прятать. Вот там ничего не прятано. Там все по порядку, чем оно и отличается. Вот, и поэтому лишний повод ее запретить. Кстати, в России ее сразу после революции запретили. До революции там целые были сообщества, которые занимались по этой книге. Вот. Это были духовные направления. После революции сразу отменили это дело. Феликс Эдмудрич. Дзержинский приложил лапу. Вообще люди с паранормальными способностями физически уничтожались. Так вот, суть в чем? Основная жизнь человека, неправильно говорю, существа, любого существа, который вот он в Боге находится, в развоплощенном состоянии, то есть в свободном состоянии. Когда он все видит и идет от Писания, просто духовного мира, сат-чит-ананда полная. Но все существа, не каждый с каждым, знаете, это если каждый с каждым, вот я вот с каждым существом могу законтачить, будет мне интересно? Нет, есть существа мудрые, есть не очень, то есть большие, есть маленькие, и поэтому есть пласты какие-то. И вот в каком-то пласту вот я могу двигаться и все время прогрессировать. Когда я прогрессирую, это называется счастье. Как только прогресс останавливается, счастье заканчивается. И вот я прогрессирую, и однажды я дохожу до потолка какого-то. До потолка. Дальше прогрессировать не могу в этом классе. Надо мне какие-то новые предметы давать, надо что-то. И тут, то есть, это как, знаете, вот есть электрические силы, ядерные силы, там отталкиваются, там притягиваются одноименные заряды, да? Там какие-то новые законы надо. Как вот есть физика Ньютона, есть физика Эйнштейна, это разные физики. Физика, там другие законы, там надо по-другому перестроиться. Или, например, преданные и непреданные. Преданным можно говорить эту информацию, непреданному нельзя говорить эту информацию. Почему? Она ему просто даже навредит. Просто навредит. Он перестанет быть счастливым и перестанет прогрессировать в своей непреданности. Он в своей непреданности должен дойти до потолка, все исчерпать, сказать, а что еще? То есть он должен дойти до гуны благости, все правила как-то вот порешал, и че, и ничего. У него какой-то аскетизм наработался, какое-то уже все, и тогда вот его можно сообщить. Допустим, в какой-то... Вот тут гусеницы ползают. Тут какой-то Рубикон, и тут бабочки уже летают. Новый уровень жизни, уровень новых возможностей. В середине куколка. Вот мы все воплощенные куколки. Это говорит, я в горе, я в радости, я в духовности. И вот когда я здесь, я куколка. Кто-то говорит... Кто-то скажет, какая же я куколка? Это вот он, тупой куколка, вот напился и лежит, как куколка, да? А я ж такой весь из себя, я медитирую, у меня вот это взрывается. Ты куколка, потому что твоя мысль раз уже и улетела куда-то там в Малайзию, ты, у тебя знакомый там позвонил, ты уже представляешь, а телом ты не можешь туда, понимаете? А дух может. То есть мы все-таки вот заперты. И в состоянии куколки меня режут на части, заново сшивают. Причем я это сам себе заказал. заказал. То есть мы все находимся на операционном столе. И вот это, ну это по книге духов. Это вот кратко, и не то, что вот одна жизнь. И потом я очень долго буду в разоплощенном состоянии. И свобода воли остается. Во-первых, я сам себе чертеж готовлю. Говорю, я хочу вот быть бабочкой махаоном или капустницей. И поэтому разные операции нужны. То есть я вот, моя такая природа, вот махаон там. И поэтому мне, значит, встречаются такие негодяи, а ему другие негодяи. И без анестезии не проходит вот эта вот операция. Если нет чувства юмора, ты зря живешь. Ты будешь жить еще раз, на второй год останешься. Все сделаешь, ненависть, месть, все это сделаешь. Но ты-то не изменишься. Поэтому, когда тебе больно, ты говоришь, нет, ненависть, мне больно. Ты раз, и ты говоришь, отменяется операция. Проходит год, ты пришел в себя, после этого стресса приходят вторые грабли. Операция-то все-таки нужна. Ты куколка, дорогой. И без смеха, без чувства юмора не пройдет операция. Никакое, никакая другая анестезия не поможет. Бесполезная жизнь совершенно. Потому что вот это суть жизни. Да, ты что-то делаешь полезное для других куколок, но без чувства юмора ты будешь зло одно сеять. Правильное зло сеять, но зло. Ненависть. Ты с ненавистью будешь это делать. В общем, рекомендую книжку. Серьезно, они тупые, потому что смех это понимание. Смех это прощение. Смех это, а что такое прощение? Это карма отменяется, когда прощаю. Да? Значит, это вот и есть тот трансцендент. У меня есть подтверждение, что самое главное, вот смех это обезболивание жизни. Жизни, не смерти. Если мне не больно, ну ты мертвый. Ты не И религии загоняют людей в это мертвое состояние, и у них остается хе-хе, хо-хо, ху-ху, а ха-ха нету. Настоящего смеха нету. Это не обезболивание, это насмешка над кем-то, над другим, но не над собой. Не получается. Вот, комедия вместо анальгина. Маленькая такая заметочка. 10 минут смеха дают возможности 2 часа спать без боли. Таким методом воспользовался известный американский журналист Норман Казенс, страдавший тяжелым заболеванием позвоночника. Прикованный к постели, он смотрел комедии, передачи «Скрытая камера». Смотрел, хохотал, и не надо вот пичкать себя чем-то. Есть, хочешь проснуться, умойся, плохое настроение, не можешь никого просить, поставь комедию. Поставь комедию, она тебя поправит. Но люди идут в виноводочный. Снимает. Но последствия. А смерть без последствий. Давайте к божественной аптеке. Любая шутка – это продукт реакции нашей нервной системы на парадоксы. Если в схему мировосприятия что-то не вписывается, ты смеешься. Неосознанно защищаешься от сложности и боли. Боли. Кто-то скажет, ну какая боль? Боль это когда наковальни там по этой. Нет, если мужчине сказать, что земля круглая, он решит, что она плоская, для него, знаете, это какая боль? Он будет рубиться до последнего. Или наоборот как-то, да? Это боль, ментальная боль у мужчин. Потому что, ну раз к слову пришлось, у мужчин и у женщин... Вообще у людей, у животных, что отвечает за боль? Ну-ка вспоминайте. Ложное эго. Ложное эго. Это тот материал, из которого меня и лепят. Ложное эго, его надо больше всего. Потому что это тот кусок, где мне вот это что-то там отсекает, меня ваяют. Если я не буду боли чувствовать, это самая страшная болезнь. Самая страшная болезнь какая, когда я не чувствую боли? Проказа, прокаженные, у них уже нос отвалился, провалился, они не чувствуют. Заноза там гниет, а я не чувствую боли. Проблема с ложным эго. О, давайте ложного, а у меня нет ложного эго. я тебе не завидую, ложное эго нужно. Наверное, Бог не ошибся, и его знаете больше всего, и оно, знаете ли, самая тонкая субстанция, она тоньше разума и тоньше ума, наверное, важно. И с этим ложным эго будет работать смех. Больше работы с ложным эго ничего не надо другому, и не получится. Логически что-то не получится. Смех. Понимаете? Смех. Бог. Потом ты можешь... Кстати, вот этот вот Норман... В общем, один человек, он полгода лежал, его сказали, ну так вот всю жизнь и пролежишь. Он поставил себе какую-то там телевизор или что-то тогда было. Тогда, по-моему, вот этих плазмы вот этой не было еще. И смотрел через полгода, стал на костыли, начал ходить, и полностью восстановил здоровье. Здоровье. Любая шутка – продукт реакции нашей нервной системы на парадоксы. Если в схему мировосприятия что-то не вписывается, ты смеешься, неосознанно защищаешь от сложности и боли. Исследования в области МРТ показали, что за восприятие юмора отвечает зоны лобных долей, реагирующие, когда что-то идет не так. Те же самые зоны, которые отвечают за проявление боли. То есть, когда боль придет, и ты или останешься человеком при наличии чувства юмора, или озвереешь. Ложное эго поддается только пониманию через смех. Вожделение в любовь, там ложная трансформация, ложная, сколько книжек написали, да, если чувства юмора нету, не поможет. Вот. И поскольку ложное эго и смех тесно связаны, потому что смех работает с этим, вот, я напомню, что у мужчины ложное эго очень густое и много в физическом теле. Извиняюсь, у женщины, у мужчины нет в физическом теле. И он не очень смотрит за своим физическим телом. Ну, прыщик вскочил, ну и подумаешь. Женщина, у нее катастрофа, прыщик там вскочил. Она, ну, болезненно на уколы. Мужчина может потерпеть, если там на ногу там расцарапал что-то, упало на него там. Потерпеть. Ну, настоящий, нормальный мужчина, имею в виду. Ну, в среднем. Следующее тело, тело праны. У женщин практически там нет ложного эго, зато у мужчины очень много ложного эго. Не смотри, что он сильный и здоровый. Прана — это, знаете, что-то такое, вот быстро среагировать куда-то энергией. Он кое-как собрался, настроился, как танк, и поэтому психолог говорит, если муж там что-то делает, туда движется, нагрузи его по пути, потому что переориентировать для него это работа. Для женщины это не работа вообще. Эгоизм в энергии у мужчины. Вот я вот это делаю. Вот. И так далее. Эмоции. О, у женщин там полно. У мужчины они скупые на эмоции 8-6 раз. И поэтому там мало просто ложного эго. Но если женщина обиделась или что-то, то вокруг вообще траур. Потому что она начинает вот так вот фонить. Но зато мужчина у него в разуме. Он такой умный, но он такой самый зловредный по разуму. Потом в разуме у него ложное эго. Вот эта концепция, буду рубиться. А женщина, ну, плоская земля, ну пустая, ну, не пустая, ну, есть у нее ядро, ну, солнце жидкое, солнце такое, какая разница. И вот она более, ну, она смотрит, она более практична. Мужчина будет вот разум, ему надо точно знать, как же все вот это устроено. Ну, и так далее. И поэтому я сейчас, зачем это все это говорю? Потому что мужчины и женщины смеются над разными вещами. То, что мужчине смешно, женщине не смешно. И в принципе, когда смотрят какую-то комедию, семейные отношения там или что-то, какие-то анекдоты, смеются обычно все. Но когда, ну это, извините, это вот наука говорит, когда конфликтуют мужчина и женщина, муж с женой, например, то конфликт не разрешается, если у мужчины чувство юмора пропадает. Он должен шутить. Если женщина будет шутить в это время, во время конфликта, конфликт только разрастется. Вот, да. В других вариантах тоже наоборот. Понимаете? Все наоборот. Все наоборот. Мужчины и женщины. И смех тоже. это и нам говорят, что ну, женщина, мужчина уравнили, там все, эмансипация. Нет, 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 нет. Вот. И психологи говорят, вот такие вот вещи. Поэтому очень часто мужчины подсмеиваются над женщинами. Вот так вот. Ну, целая серия анекдотов. О, если сказать там, что вот отсутствие разума, это значит женское. Ну, что-то типа вот этого. А женщины точно так же хохочут над мужчинами. Они, мужчины, ну, беспомощны в некоторых вещах. Женщины точно знают, что вот это так и все. Да. Я как пример могу привести. Надо было повесить картину дома. Знаете, стены бывают разные. Они, это раньше были деревянные, из экологических материалов, какие-то там, из каких-то там кизиков. А сейчас же железобетон, да? Или кирпичный. Не везде гвоздь попадает. И вот картину примерно где надо, и вот сгибается. Там перфоратор не работает что-то. Жена смотрела, смотрела, уйди, вот так вот. Берет обыкновенный гвоздь, обыкновенный гвоздь, ставит и тух-тух-тух, и гвоздь не согнувшись. Она как-то вот нашла то место. Да, между кирпичами. Он же там разворотил, выварил его столько штукатурки и ни разу не попал. Вот. И она так злая, она не смеет. Уйди отсюда же. Что вот это ты мне тут вот это намусал? Вот это. Ну и был другой мужчина, который очень хохотал над этим мужчиной. Тут, правда, не смеялся. Ну разные. Так, в общем, смех это хорошо, но что за НАТО, то не здраво. Есть такая украинская поговорка, да, и поэтому спросили, в юридическом клубе спросили насчет аскетизма, да, потому что смех это тоже под наркотиком, да? Вот любое обезболивание это же наркотик в конце концов по медицине. Вот. Наркотик самый настоящий. Вот. И женщина спросила, а вот чашечку кофе. Я говорил, вот аскетизм, я лекцию читаю на 30 минут, что чашечка кофе. Что вот люди обеты дают, что там нельзя там то-то, то-то, то-то. И для аскетизма нельзя ничего, то, что интоксикация. Интоксикация это что-то такое, очень такое серьезное, что меняет нашу психику. Меняет нашу психику, сдвигает в ту или в другую сторону. В сторону торможу я или наоборот разгоняюсь. И вот чашечка кофе тоже вот. Я говорю, ну смотрите, чашечка кофе. Наблюдайте цепь. Вы выпили чашечку кофе. Вы взбодрились, вы что-то делали, доделали до конца, надо было в этот момент повернуть куда-то, вы не повернули, потому что чашечка кофе, у вас должна быть наступить какая-то, ну, время отдыха, усталость, и вы должны были сменить работу, там ребенок закричал, допустим, вы пошли туда, и, ну, и тогда вы не выпадаете. Ну, чашечка кофе, а если вошло в привычку? Сигарета, чашечка кофе, то, что ваш, ну, эту систему выбивает из нормальной колеи, пускай эта колея вот такая, но она твоя. Но если ты стремишься выпрямить, и эти штуки помогают, антидепрессанты так называемые, ты сбиваешься со своей колеи, идешь все дальше, 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 а потом начинаешь... Ну, сбиваешься свое предназначение, попадаешь не в свое место, эти люди тебя тут не ждали, ты начинаешь им что-то доказывать, а ты должен вообще быть в другом месте и так далее. И потом эти люди приходят ко мне и спрашивают, где мое предназначение? Где мое предназначение? Или, а почему я не могу найти спутника жизни? А как ты предназначением, без предназначения можешь найти спутника жизни? Извини. Ты спутника жизни можешь найти только по дороге по своему предназначению, по-другому ты не можешь найти. Потому что делаешь свои дела, свои, которые тебя всякие интоксикации не сбивают. Это чашечка кофе. Посмотрите, как раскручивается. Причем, знаете, чем слабее вот этот вот тонизирующий напиток, тем опаснее он. Потому что если ты водки, извините, хряпнул, ты сразу видишь, что ты другой. А кофе ты не очень, ты просто даже как-то взбодрился, подмолодился, как один мне же сказал. Подмолодился. Подмолодиться, когда ты свое дело делаешь, тогда старость, извините, она как-то и не наступает особенно. Ты всегда полон сил. Вот. А тут ты просто борешься с непреодолимыми препятствиями. Вот. Когда ты делаешь свои дела, у тебя появляются друзья. Потому что друзья появляются только в делах совместных. Остальные друзья не считаются. Это называется сакхи-раса. И так далее, и так далее. И когда ты все расы наберешь, потом, когда ты делаешь дело, свое дело, у тебя появляется уверенность в себе, ты себя уважаешь, ты никого не осуждаешь, у тебя есть чувство собственного достоинства, которое тебе не надо доказывать постоянно. И ты на базаре, если тебя даже обсчитали, ты спокойно, с холодным разумом, все, у тебя есть имперсональные отношения, правильные, когда он тебе не родственник и не собирается им быть. То есть короткая карма, правильные. И когда ты наберешь вот эти все четыре, вот эти, тогда у тебя Мадхурия это и получится, раса. Потому что Мадхурия раса, супружеская раса, это как самолет не собрали, гайки не докрутили, а у меня уже Мадхурия раса. Потом катастрофа. Чашечка кофе всего лишь. Я не говорю о водке, о наркотиках. Всего лишь чашечка кофе. Понимаете? И тогда я смеяться буду. Хо-хо-хо, хе-хе-хе и так далее. И чашечка кофе. Вот что такое интоксикация. Потому что устал — отдохни. Энергия появилась — сделай. Смешно — смейся. Как это? Черепаха тортилла. Драться надо — так дерись. Вот оно. И тогда ты будешь норм, Бог тебя будет вести. Какие правила? И тогда с тобой можно будет иметь дело, потому что ты не будешь лгать. Тогда. Вопрос? Говорите вопрос, потому что сейчас дальше мы понесемся.
Да я за себя могу сказать.
Самое интересное. Ну, сразу хочу сказать, пьешь кофе — да пей, пьешь чай — пожалуйста, куришь — да пожалуйста, пожалуйста, без фанатизма. Понимаете почему? Потому что доказать невозможно, все, что я говорю, распинаюсь, невозможно. Эти вещи, как смех уничтожает препятствия, так вот эти вредные привычки, ну, явно вредные, на каждой пачке написано, что ну, опасно для здоровья, убивает, курение. Курит, значит, что, не homo sapiens. Но почему? Потому что вот этой женщине доказывал, что кофе, вот. Доказал. Она говорит, но это же вкусно. И все. Ручий вкус ведет по жизни нас, а никакая не логика. Смех, гнев, вкус. И дурной вкус. И поэтому просто перестань это употреблять, у тебя появится... Твоя дорога, а твоя дорога все лишнее выметит в твоей жизни. Потому что на чужой тропе ты будешь вынужден вот это вот все себя поддерживать, потому что ты чувствуешь, что ты, и в конце концов ты давно уже не ты, и ищешь свое призвание. Считается, что склонным к переживаниям и депрессиям люди и лучшие юмористы. Нередко люди, известные своим хорошим чувством юмора, могут взять и неожиданно покончить с собой. Например, как актер Робин Уильямс. Ну и дальше, не буду покойников перечислять. Это те, которые вот находят в этом. Это не лучше, чем... Ну плохо, но с бутылочкой нормально. С бутылочкой нормально, но недолго. Так вот, юмор... Чувство юмора, смех, это к тяжелым наркотикам относится. То есть не увлекайся. Итак, вот этот низкий смех, он же ученый, да? Вот посмотрим, мы сейчас, это я для всех, для себя. Все ли люди могут смеяться? И все ли они смеются? У всех ли есть вот это вот, как у кота, усы, которые на нюх жизнь понимают? Психологи различают 5 видов смеха. Сейчас подробно говорю. 5 видов. Ха-ха-ха. Это открытый, облегчающий, полный согласия с окружающим миром смех. Он может характеризовать наивно веселый нрав, прекрасное беззаботное настроение, оптимистический настрой, положительное отношение к людям и к существующей проблеме. Второй тип. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Вот такое. Это не очень симпатичный смех, напоминающий нечто блеющее, иногда дерзкий и завистливый. При этом, чем более открытое гласное, чем больше открытое, тем больше выражено злорадство и презрение. Такой смех всегда сохраняет определенную дистанцию между людьми. Если ха-ха-ха препятствие просто убирает, то хи-хи-хи наоборот и выстраивает. Третий тип. Хи-хи-хи. Это не облегчающий смех изнутри снаружи, а хихиканье, уходящее вглубь себя. Смеясь, смесь иронии и злорадства, скрытности и хитрости с неявным подтекстом и умыслом. Злорадство такое, да? Я сейчас хочу сказать, люди уже рождаются с определенным типом смеха. И этот смех и улыбка остаются у них на всю жизнь. То есть все рождаются всем комплектом, ну, потом некоторые уходят, а вот улыбка остается. Это странная вещь.
А дети сюда не относятся?
Дети с рождения это начинают. Я сейчас прочитаю о детей. Это говорит о том, что это не выкидыш этой самой цивилизации, что вот мы смеемся, там животные не смеются. Мы-то им отличаемся от животных. Кстати, животные смеются, обезьяны смеются от щекотки. Крысы смеются. Кстати, издают вибрацию 50 Гц, которая очень похожа на человеческую. Если их пощекотать, крыса у нас смеется. Да. Крысы смеются. Вот. Да. Правда, других я не встречал. Но обезьяна, да. А, кстати, согласно ведической традиции, обезьяны являются тоже как людьми немножко. То есть они относятся к человекообразным. Так, хи-хи-хи. Это хитрость. Злорадство, ирония. Четвертый тип. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Такой смех звучит хвастливо или угрожающе. Как это? Людоедка Елочка, помните? Хо-хо, парниша, помните, да? Хо-хо. С некоторым удивлением, сомнением, критически, иногда издевательски или протестующе. И пятый тип. Смех на ху-ху. Это уже не настоящий смех, а скорее страх, боязливость. Он может характеризовать стремление скрыть внутреннюю напряженность, незащищенность, а иногда и панику. Из этих пяти типов смеха здоровым является первый, выражающий радость, удовольствие, искренность и естественную реакцию на смешное. Почему? Потому что четыре типа смеха обусловлены, и только первый, ха-ха, не осквернен логикой. Смех подделать нельзя. Вернее, подделать можно, но окружающим различается сразу. Для этого тренироваться нельзя. Ну, не получится. Можно, конечно. Но не получится. Все сразу понимают. Человек, который смеется, а ему не смешно, вызывает активную неприязнь окружающих. Не то, что вот ху-ху-ху, хи-хи-хи, не-не-не-не. А тот, который вот ему не смешно, он хочет так вот это, скрыть это. Смех это лекарство. Смех это панацея от всех болезней. Ну, почти от всех, скажем, да? А вот статистика. Я сейчас читаю статистику, и мы сделаем перерыв. Просмотр комедии «Королева бензоколонки». Кто-то помнит? Фильм-то старый. Не помните? Да не может быть. Ну, в общем, это комедия. У участников эксперимента сопровождался смехом, веселой беседой. Кровяное давление снизилось на 10-20 единиц. При просмотре фильма «Брестская крепость», фильм такой, ну, серьезный фильм, героизм, да? А все равно негатив какой-то есть. У участников заболела голова, кровяное давление повысилось. Польза смеха самая конкретная. Когда мы смеемся, активизируется дыхание, кровь обогащается кислородом и так далее. И последняя фраза. Без смеха и плача невозможна жизнь. Про плач я расскажу после перерыва.